Вдоль трех стен маленькой комнаты друг на друге стояли стальные клетки. Большинство из них были пусты, если не считать кусочков влажной соломы и пустых тарелок из-под воды, но в некоторых были обитатели, которые при нашем вторжении быстро прятались в тень или вжимались мордами в решетки и рычали с животной яростью. Я не мог определить тип этих организмов, поскольку на клетках не было табличек, а я не держал в голове полного монстрологического канона. Я видел, как пламя отражалось в яростных глазах, видел где-то мех, а где-то чешую, когти, вцепившиеся в стальную проволоку, змеиные языки, как бы проверяющие на прочность засовы. Не обращая внимания на гвалт, Лили прошла прямо к столу у дальней стены, на котором стоял прямоугольный контейнер из толстого стекла. Она поставила фонарь рядом с ним и жестом подозвала меня. Внутри террариума я увидел трехдюймовый слой чистого песка, блюдце, наполненное вязкой жидкостью, похожей на кровь, и несколько больших камней. Пустынный ландшафт в миниатюре. Однако я не увидел ничего живого, даже после того, как она сняла тяжелую крышку и велела мне посмотреть поближе. «Оно еще дитя», — сказала она, из-за шума придвинув губы к самому моему уху. «Дядя говорит, что они вырастают до 5 футов. Вот он. Вот этот бугор. Он это любит — закапываться в песок, если только это он. Дядя говорит, что они очень редкие и стоят огромных денег, особенно живые. Они плохо живут в неволе. Вон, видел, как он пошевелился? Он нас слышит». Спрятавшееся существо сделало волнообразное движение под своим одеялом из охряных песчинок. «Что это?» — выдохнул я.
«Глупый, ты ведь учишься на монстролога. Я тебе дала достаточно зацепок. Оно живет в пустыне, вырастает до 5 футов, очень редкое и очень дорогое. Я дам тебе еще один ключ. Оно живет в пустыне Гоби».
Я покачал головой. Она изумленно открыла рот на мое невежество и сказала:
«Я сразу поняла, что это такое, а подсказок у меня было меньше, Уилл Генри. Ты не так уж многому научился при докторе Уортропе, а? Или он очень плохой учитель, или ты очень плохой ученик. Я начинаю думать, что знаю больше тебя. Дядя говорит, что женщин не принимают в общество, но меня примут. Я стану первой женщиной-монстрологом. Что ты об этом думаешь? Смотри, по-моему, он высовывает морду».
Действительно, от волнообразного песка что-то появилось. Морщинистое кольцо размером с монету с черной серединой, заполненной маленькими треугольными зубами. Несомненно, это был род существа, но это все, что я смог определить. Не было ни глаз, ни носа, никаких других примет, только этот маленький рот, открывающийся и закрывающийся, как у рыбы. Монголы так их боятся, что говорят, даже их имя наводит беду, — сказала Лили. «Поскольку ты не знаешь, я тебе скажу. Это Алгой-Хархой». Она смотрела мне в лицо, ожидая, что оно вспыхнет в озарении. «Ну, конечно, Алгой-Хархой». Толком не подумав, все еще переживая из-за ее презрительной оценки качества моей подготовки, в одном из таких порывов, о которых мы потом жалеем, я стукнул себя по лбу, как 1000 раз делал доктор, и воскликнул: «Ну, конечно, Алгой-Хархой! Я о нем не подумал. Они действительно очень редкие, и мне не пришло в голову, что у вас может быть живой экземпляр. Это в самом деле нечто». Ее глаза подозрительно сузились.
«Так ты слышал о нем?»
«Да. Разве я не сказал?» Правда, я отводил от нее глаза.
«Хочешь его подержать?»
«Подержать?»
«Да, чтобы мы могли определить пол».
«Определить пол?
Почему ты повторяешь все, что я говорю? Чтобы дать ему имя, мы должны знать, мальчик это или девочка. Ты ведь знаешь, как определить пол у Хархоя, да?»
«Конечно, знаю». Я небрежно махнул рукой, опять же, как это сплошь и рядом делал доктор, и фыркнул. «Расплюнуть!»
«Отлично!» — крикнула она. «Я решила Милдред, если девочка, и Говард, если мальчик. Подними его, Уилл, и давай посмотрим».
Теперь спасения не было. Какой предлог можно было бы придумать? Я мог бы сослаться на жестокую аллергию.
Но Лилия меня тут же раскусила бы. Я мог бы притвориться, что умею определять пол Хархоя по форме рта и, соответственно, сказать, что нет нужды к нему прикасаться. Но и это не сработало бы и только подтвердило бы ее изначальное подозрение, что я не могу отличить Хархоя от дырки в земле. Итак, стиснутый железными тисками своего обмана и буфонады, я осторожно запустил руку под червя, стараясь держать пальцы подальше от его сокращающегося рта. Он оказался тяжелее, чем я думал, и толще, обхватом примерно в мою кисть, так что его трудно было держать одной рукой. Задача осложнялась тем сразу ставшим очевидным фактом, что Хархою не нравилось, когда его держали. Он корчился в моей трясущейся руке, крутя тем своим концом, на котором был рот. Я не могу сказать головой, потому что передняя и задняя часть были одной толщины, и кроме рта никаких отличий между ними не было. Его тело было красновато-коричневым и по виду, и на ощупь напоминало мне коровьи кишки. «Возьми двумя руками, Уилл», — прошептала она. Я был так поглощен удерживанием существа, что не заметил, как она отошла в сторону от меня и моего подопечного. Ее предложение показалось мне разумным. Существо было больше 6 дюймов длиной. Я держал его ближе к хвосту, и маленький сморщенный рот свободно болтался в воздухе. Я осторожно поднес левую руку, чтобы взяться за него. Как эта тварь без глаз и ноздрей почувствовала приближение руки, я не знаю, но она почувствовала. Он бросился в мгновение ока, не как червь, а скорее как гремучая змея. Только позднее я узнал, что он действительно входит в семейство рептилий. Он свернулся кольцом и потом резко, как бич, бросился прямо мне в лицо, вдвое расширив крохотный рот и открыв ряды мелких зубов, убегавших в черный туннель пищевода. Я инстинктивно откинул голову, что спасло лицо, но подставило ему шею. Последнее, что я увидел перед тем, как он вцепился в меня, — это зубы в разъявленной яме его рта. Сначала я не почувствовал укуса. Вместо этого я ощутил страшное давление, когда он, используя свои эластичные губы, впился в меня как пиявка. Потом его тело хлопнуло меня по груди, потому что он высвободился из моей руки. Он свернулся почти полным кольцом вокруг моей шеи и тут же начал давить, перекрывая мне дыхание, и одновременно я почувствовал острое жжение под его присосавшимся ртом. Хархой, как я позднее узнал, не ест плоть своих жертв и в строгом смысле не пьет их кровь. Он, как паук, использует ядовитую слюну, чтобы разжижать плоть своей жертвы, а зубы — это лишь рудиментарные следы его эволюции. Удушение используется как сеть паукообразных для обездвиживания. Ясно, что, будучи без сознания, защищаться довольно трудно. Охваченный паникой, я вцепился в чудовище. Лили в ужасе закричала. Ее забавная затея вышла из-под контроля, и развязка ее парализовала. Я наткнулся на стол, потерял равновесие, упал. В поле зрения расцветали темные цветы. Она закричала. Этот крик донесся до меня словно издалека, и через завесу пышно разрастающегося сада черных цветов я видел, как она схватила фонарь и выбежала, оставив меня наедине с темнотой и с безумными обитателями неклассифицированных 101 нижнего монструмариума.